Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, вместе со всей полнотою Святого Православия прославляем великое событие, дивное торжество входа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии в Иерусалимский храм. Бесспорно, каждому здесь присутствующему известны подробности сегодняшнего торжества и сегодняшнего праздника, но вместе с тем настолько они удивительны, поскольку тоже являются, в свою очередь, некой вехой во спасение рода человеческого, ибо Матерь Божия, еще пока Богоотроковица, еще маленькая девочка, вводится в Иерусалимский храм для того, чтобы там быть воспитанной, для того, чтобы вместить в себя того, кого не вместить, кого вместить в себя не способны небеса. Она воспитывается в храме Иерусалимском самой главной добродетели – смирению, с тем, чтобы сказать в последующем, яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя все роди. И вот по этой евангельской заповеди, оставленной нам всем, грядущим поколением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, все роды, а в их числе и мы, ублажаем и прославляем ее, как честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов Деву Пречистую Богородицу. Событие удивительное и необыкновенное, таким неразрывным образом связует нас с предшествующим богородичным праздником Рождества Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы знаем с вами из подробностей и этого праздника о том, что рождение Пресвятой Богоотроковицы это было явлением, плодом многотрудных молитв того поношение, которое претерпели через всю свою жизнь ее благочестивые родители, которых церковь не случайно именует Бога отцами Иоакима и Анны. И вот сегодня они ведут свою дочерь, то единственное утешение, которое Господь им подарил на излете их человеческой жизни, они ведут сами, добровольно отдают дар Господу. Как можно это представить? Как мыслимо нашему скудному любовью человеческому сердцу по мысли о том, что то, о чем они и не чаяли, то, чего и не ожидали, и все же, что Господь им даровал в утешение уже на склоне их жизни, на склоне земного поприща, тогда, когда уже никакие естественные физические способности и возможности были невозможны и были бессильны к тому, чтобы это произошло. Однако же Господь, превосходящий естества чин, Он дарует им это утешение и радость для того, чтобы через них Господь явил спасение не только им, но и всему роду человеческому. И вот они, получив этот дар, они ведут ее в храм Иерусалимский, ибо не могут по-другому воспринимать то, чем Господь их посетил и утешил. И именно это свойство немногих людей, это свойство благодарного сердца. Благодарных немного. Вспомним Евангелие, замечательное, удивительное соотношение, которое всегда было и в евангельскую пору, и до него, и до скончания века будет примерно такое же соотношение. Вспомним вот тех самых прокаженных, которые пришли ко Христу, взывая, чтобы Он исцелил их. Через несколько недель в церкви мы будем слышать с вами это евангельское повествование и поучение по этому поводу, о том, что все исцелились, но вернулся принести благодарность лишь один, на что Господь вопрошает, не 10 ли очистились? А где же 9? Вот такое соотношение всегда присутствовало и будет присутствовать всегда. Поэтому благодарность – это удел немногих. Вдумаемся в это и не будем себя обольщать тем, что мы как раз и относимся к той единице, о которой идет речь в Евангелии. Весьма и весьма немногие могут и способны быть благодарными. И это не просто некий дар, который одному дарован, другой был лишен его по тем или иным каким-то соображениям и причинам, отнюдь нет. Это дар, который, безусловно, в зачаточном, в начальном состоянии, как, впрочем, все любые дарования Божии даны каждому человеку. Но каждый из нас должен в себе взращивать эту добродетель, ибо без нее немыслимо и невозможно быть рядом с Господом. Так вот, благодарное сердце святых богоотцев, родителей Пресвятой Богородицы Марии, Иоакима и Анны, оно не способно было удержать у себя этот дар, сколь бы драгоценным он для них не был. И поэтому они благодарным сердцем ведут ее сами в Иерусалимский храм с тем, чтобы оставить ее Господу, подарить ее Господу, который еще так недавно им самим подарил этот бесценный дар. Вот это есть свойство благодарного сердца. Отдать самое дорогое, не оглядываясь. Вот ничего в этом нет особенного и необыкновенного, если человек отдает нечто, ну, в общем-то, для него, может быть, и особенной ценности не представляющей. А уж хуже того, как в нашем народе говорят, на тебе, Боже, что нам не Боже. Вот отдадим там вот, да, какие-нибудь тряпки, какие-нибудь там, я не знаю, обноски, все что угодно там, все то, что там только лишь захламляет. Или проходим мимо нищего, ну, вот это вот гремит, эта мелочь, ну, куда ее девать, она только вот отдам. Ну, а потом иду самомнением, что я сотворил святую милостыню. Ну, какая же это милость, ты просто освободился от того, что затрудняет твою жизнь. И очень часто в нашей жизни это встречается. Так вот, самое дорогое, самое предельно дорогое, что можно было отдать, отдают Господу в дар святые Иоаким и Анна. И Пресвятая Богородица, будущая Царица Небесная, она возрастает именно в этом святилище. Здесь она приобретает те навыки, которые были ей как от каждому человеку от рождения заложены. Потому что, повторяю еще раз к этой мысли, хочу вернуть себя и всех, что Господь всем нам дарует полноту талантов, только лишь, ну, для кого-то они более развиты, для кого-то они менее. Опять же, Господь судит по разумению своему божественному по отношению к каждому из нас, насколько человек способен будет воспользоваться во благо и во спасение свое тем талантом и тем даром, которым Господь его почтил. Но от человека, повторяю, зависит вырастить в себе этот дар, который Господь ему заложил в его сердце. И в этом смысле каждый из нас ответственен за то небрежение, за леность, за все то, что не позволяет дарам Божиим, которые Господь прещедро даровал каждому из нас, быть выращенными. Вот в этом смысле это очень, очень, мне кажется, важное и очень, ну, необходимое для нас, вот, необходимость всегда об этом помнить. Матерь Божия возрастает в Иерусалимском храме с тем, чтобы потом соделаться вместилищем невместимого Бога, с тем, чтобы послужить ко спасению всего рода человеческого. И не случайно именно в храме Божием она приобретает все те качества и те добрые свойства, которые необходимы для этого. И вот сегодня мы с вами, говоря, воспоминая и празднуя это замечательное, удивительное событие, говорим о храме как таковом. И не можем об этом не говорить, потому что для нас храм Божий – это все на земле. Нет ничего выше, нет ничего совершения, нет ничего святее здесь на земле, нежели храм Божий, потому что здесь совершается бескровная жертва, здесь совершается божественная Евхаристия, здесь совершается божественная литургия, здесь Бог благоволит быть явственно плотью и кровью своей, с тем, чтобы дать себя снедь верным, с тем, чтобы через это приобщение Христу мы были наследниками вечной жизни и Царствия Небесного. Святитель Григорий Палама в одной из своих проповедей замечательные слова говорит, дерзновенные слова, которые, я думаю, не каждый способен вместить в себя. Он говорит так, что Бог сотворил этот мир, призвав его от небытия к бытию, только лишь с одной целью, чтобы создать свою церковь. Потому что вне церкви нет спасения. Без церкви нет спасения. В Это мысль, которая вот такой сквозной линией, золотой линией, вот таким пунктиром проходит через всю историю рода человеческого. Для того Господь пришел на землю, чтобы нас соделать причастниками своего божеского естества. И потому Церковь Христова является единственным условием и единственным средством, которое способно даровать человеку наследие вечной жизни и Царствие Небесного. Поэтому тот же самый священномученик Киприан Карфагенский, чьи слова, некогда произнесенные им и уже ставшие не просто афоризмом, а ставшие уже некой такой, знаете, вот такой христианской народной поговоркой, что ли. Но это слова священномученика Киприана, который сказал, что кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Поэтому, когда люди говорят о том, что они сами дома молятся, у них свои взаимоотношения с Богом, церковь для них это необязательное какое-то такое средостение между ним и Богом и так далее. Это все глупости, это все нелепости, которые не имеют даже крупицы здравого смысла под собою. Потому что без церкви немыслимо и невозможно спасение. Иногда люди говорят, задают такие вопросы, иногда как-то вот даже в некоем недоумении, в некой обескураженности. Они говорят, ну как же так? Вот смотрите, вот хороший человек, замечательный, добродетельный, милостивый, сострадательный и так далее, и так далее. Сколько в нем таких, ну совершенно необыкновенных качеств. Но в церковь не ходит, потому что, ну, как-то вот у него свои такие там какое-то свое представление об этом. Спасется ли он? Будет ли он наследником Царствия Небесного? Нет, не будет. При всех его добродетелях. Это не значит, что мерзавец, который ходит в церковь, он обязательно уже спасен. Это тоже не означает именно это. Но без церкви, без причастия святых Христовых тайн, невозможно спасение. Говорят о том, что а как же вот сколько там миллиардов людей, которые вообще не христиане, но они по сути своей являются людьми добродетельными и так далее, благочестивыми. Спасутся ли они? Ну, не нам судить за Бога. Это только лишь в Его ведении. Но если мы говорим по Евангелию, опять же, опираясь на Слово Божие, нет, не спасутся. Почему? Потому что Христос своим глаголом сказал, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. Мы будем оспаривать с вами эти слова, слова самого Господа. А в таком случае напрашивается совершенно иной вопрос. Если мы с этим категорически не согласны и говорим, как же так? А в чем же вот их вина, если они христианами не родились? Начнем с того, что нет ни одного на земле существа, которому Господь бы не давал бы и не предлагал бы возможность познать себя. Начнем с этого. А далее, в таком случае, зачем вообще нужна была жертва Христа, если и без Него можно спастись? Зачем нужна была Голгофа? Зачем нужно было во человечине Сына Божьего, пришедшего в мир грешное, спасти, если и без Него можно спастись, если есть какие-то иные пути? Будь хорошим человеком, будь добродетельным, будь милосердным, будь сострадательным и так далее. И все это спасешься. Тогда и не нужно было Христу приходить на землю и совершать свою искупительную жертву, если и без Него можно спокойно, но только лишь оставаясь в некой категории нравственных, человеческих, общечеловеческих ценностей, оставаться порядочным человеком. Это обессмысливает и Евангелие, это обессмысливает крест Христов. Мы не судим никого. Нам бы самим бы окаянным спастись, потому что с нас-то весь спрос будет куда серьезнее и страшнее, чем от тех людей, о которых мы говорим, которые несчастны от того, что Христа не знают. Потому что нам все вручено. Бог нам в полноту вручил познание себя, познание истины. Мы Христа причащаемся. Сегодня половина прихода причастилась при чистых тайн Христов. В нас Христос, мы не рукотворенный храм Божий. Потому что Бог благоволил царствовать в нашем сердце. Но выйдя из храма, мы остаемся прежними. Ничего в нашей жизни не меняется. Как мы осуждали, так мы осуждаем. Как мы злобствовали, так мы злобствуем. Как мы там пленялись какими-то там скверными, блудными, нечистыми, там хульными помыслами, так и пленяемся ими. А ведь в нас Христос. Обратите внимание, это нашими очами смотрит Христос на мир. Это нашими устами Христос обращается к миру. Что мы произносим? Что мы видим или что мы хотим видеть своими очами? Что мы хотим слышать своими ушами? А в нас царствует Христос. Поэтому с нас, православных людей, церковных людей, спрос будет несоизмеримо, ну, предельно высокий. И такого спроса не будет с никаких там туземцев, я не знаю, там каких-нибудь там, не знаю, индейцев и дикарей и так далее. И наверное. Потому что нам Христос вручил полноту своего познания. И вот все это, что необходимо для нашего спасения, Господь нам дарует Церкви Христовой. И поэтому вернемся к основной, основополагающей мысли сегодняшнего нашего разговора. Без Церкви нет и не может быть спасения. А иногда мы можем услышать в адрес Церкви такие, вот недавно я как-то шел, мне один человек, сосед, говорит: вы знаете, вот почему Церковь молчит, почему она вот как бы так вот не занимает такую активную жизненную позицию, почему она не обличает какие-то беззакония. Я говорю: а вы в церковь ходите сами? Вот, когда вы последний раз были на литургии, вы были в минувшее воскресенье в церкви? Да нет, я вот, вы знаете, ну, как обычно. Нет, почему? Церковь отнюдь не молчит. Она отнюдь не безмолвствует, только говорит о главном. Она говорит не о политических передрягах или каких-то, я не знаю, там, волнениях, а о самом главном. О том, как спастись человека. Что ему сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? Вот о чем говорит церковь. И это ее самая главная задача. Не социальные ее какие-то, мы не знаю, там, служения. Это все хорошо, и сейчас мы много об этом слышим, и церковь этим, и любой приход этим занимается, там, не знаю, там, есть приходы, которые окормляют алкоголиков и наркоманов, есть приходы, которые занимаются бездомными, есть приходы, которые помогают неимущим, бездомным и так далее. Но это все, конечно же, это очень достойно, но этим государство должно заниматься. По большому счету, и какие-то социальные службы, но не церковь. Это церковь, она занимается этим. И действительно, может быть, лучше, чем кто-либо другой, какие-то другие соответствующие какие-то инстанции, которые должны были бы этим заниматься. Но это не главное служение церкви. Без этого церковь может обойтись и обходится. Но вот без церкви люди обойтись не могут. Потому что она дает то, что, чего не дает ничто другое, никакой другой человеческий организм, никакое другое человеческое сообщество. Она дает Христа. И вот это самая главная миссия Церкви – привести человека к покаянию и к единству во Христе через таинство Святой Евхаристии. Вот это самая главная цель, самая главная задача Церкви. И вот нам нужно всегда это осознавать и понимать, что вне этой церковной ограды нам с вами не спастись. Впрочем, не буду я уже какой-то говорить, опять же, возвращаться к этой неблагодарной теме, кто спасется, а кто не спасется. Потому что действительно, это, знаете, однажды преподобного Амвросия Оптинского спросили, замечательно ответил, он говорит: батюшка, а католики спасутся или нет? Знаете, что он ответил? Ну, я, впрочем, повторяюсь, он говорит: я не знаю, спасутся ли католики, я знаю, что я без православия не спасусь. Мы без церкви не спасемся. Бог судья всем, другим и нам судья. И поэтому, как бы провозгласив некие такие вот сегодня очень, может быть, так сказать, бескомпромиссные тезисы, в этом смысле не отказываюсь от них, но просто хочу сказать и как бы несколько оговориться. Бог всем судья, и Господь – это Его царство. И Ему судить, кто в нем будет царствовать вместе с Ним. Но есть некие Богом поставленные законы, которые являются непременным и безусловным, непременным и обязательным условием для того, чтобы это царство человеку, созданному по образу и подобию своего Творца, быть наследником. И вот главным и основным условием является принадлежность Церкви Христовой. Ибо вернемся к этой уже сегодня произнесенной мысли: кто не родится от воды и духа, то есть кто не будет крещен во имя Святой Живоначальной Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа, тот не войдет в Царство Небесное. Как бы мы там ни изворачивались, как бы нам не хотелось бы это все миновать или каким-то образом от этого избавиться. Это то условие, которое Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, полагает одним из основных, не единственным, но, наверное, основополагающим для спасения всякого человека, грядущего в мир. Помолимся Царице Небесной, чтобы нам, грешным, не погибнуть в этом болоте мирских соблазнов и треволнений. Помолимся Царице Небесной, Святой Богоотроковице, которая воспитывалась в Храме Божием и впитывала в себя все то, что способствовало тому, что она стала Матерью Живого Бога. Помолимся о том, чтобы она соделала из нас храмы живущего в нас Духа, чтобы ничто не способно было омрачить наше сердце и увести его в страну далече, а чтобы соделать его храмом, обителью, возжелавшего в нас царствовать живого Господа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и Всесвятым и Благим, и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.